Добрый день, уважаемые слушатели. Как всегда, событий много, равно как и много по их поводу комментариев. На фоне продолжающегося пиршества чемпионата, горячих его обсуждений, есть и далекие от праздника темы. Говорить будем и о тех, и о других. Начну с цитат. Первая попытка вывести людей 1 июля на протесты против повышения пенсионного возраста в России фактически провалилась. Лето и футбол сильнее, считает Александр Плющев, журналист «Эхо Москвы», поместивший свой комментарий на страницах Deutsche Welle под заголовком «Немассовый протест против повышения пенсионного возраста». Он продолжает. Судя по репортажам с воскресных акций, которые прошли в паре десятков российских городов, где счет шел хотя бы до 1000 участников, был лишь в нескольких местах за Уралом. Европейская часть в целом откликнулась слабо. Первую попытку Навального оседлать пенсионный протест можно считать неудачной. Причины можно искать где угодно – в чемпионате мира по футболу, в выходном дне, жаркой или, наоборот, дождливой погоде, но факт остается фактом. Для возмущения, видимо, не хватает осознания масштабов конфискуемого у каждого, кто попадает под реформу. А теперь слово политику Владимиру Рыжкову.
Впервые за несколько лет, может быть, с Болотной и Сахарова пошли уличные протесты по всей стране. Естественно, что центральное телевидение одних помалкивает. И в основном мы видим футболистов и фанатов. В интернете мы можем видеть, что протесты идут по всей стране. Особенно активно это в Новосибирске. Там люди буквально сотнями выходят уже к администрации с протестами. А в каких-то городах пытаются эти акции протеста запрещать, что еще больше озлобляет людей. Поэтому вот это решение правительства в условиях, когда люди в стране живут мало, работают тяжко, получают мизерную заработную плату и мизерную пенсию. При этом многие пенсионеры пенсию отдают детям, потому что у детей либо нет работы, либо нет зарплаты. Потому что люди все знают про долларовых миллиардеров. И все знают о воровстве чиновников. На днях, по-моему, Алексей Кудрин назвал сумму астрономическую, что чиновники за год крадут примерно 2 триллиона рублей. А ровно 2 триллионов рублей не хватает на восполнение дефицита пенсионного фонда.
Кто на новенького? Вопрос не актуальный. Общественное мнение москвичей однозначно сводится к одному имени. Следующий мэр столицы, он же предыдущий, он же Собянин, выборы которого состоятся 9 сентября. Но избирательная кампания в соответствии с законом в понедельник завершила первый этап – процедуру сбора подписей для регистрации в мэры Москвы. Как сообщает пресса, действующий мэр первым собрал необходимое число подписантов. На его фоне ни один из известных соперников со сбором подписей не справился. И избиратели не найдут в бюллетенях фамилии Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Антона Красовского, Сергея Митрохина. Предложу вам короткий репортаж из избиркома Алексея Нарышкина.
В горосбирком глава города пришел лично и не с пустыми руками. Вместе с волонтерами Собянин нес пачку подписных листов. Баллотируется он не как единорос, а как самовыдвиженец, поэтому он собрал около 40 тысяч подписей москвичей, также без труда преодолел пресловутый муниципальный фильтр.
Более 8 тысяч волонтеров зарегистрировалось в нашем штабе, и количество их с каждым днем прибывает. Поэтому при таком количестве волонтеров, которые хотели очень помочь и сделали все возможное, я думаю, что это было не так сложно, но тем не менее очень и очень ответственно.
Из гонки ранее вышел Илья Яшин, почти готов признать свое поражение, и политик Дмитрий Гудков.
На выборы эпохи позднего Путина партия власти не допускает политических оппонентов, сказал политолог Андрей Колесников.
Это соответствует закону. Все фильтры существующие служат ровно для того, чтобы побеждал кандидат от партии власти. Соответственно, конкуренции не будет никакой вообще. Ни альтернативных предложений, ни альтернативных программ, ничего. Такие у нас выборы будут классические. Выборы по-российски. И с чем-то они, наверное, будут напоминать президентские выборы.
Журналист Антон Красовский, не набрав нужного количества подписей, написал в своем блоге. «Дорогие мои, я не прохожу. Я благодарен всем вам, верившим в то, что это возможно. Я благодарен москвичам, встречавшимся со мной, рассказывающим о своих бедах и проблемах. Я не стал мэром, но я помню про вас всех и буду стараться дальше поддерживать вас информационно и как-то еще. Я благодарен всем, кто прошел со мной этот путь и кто, возможно, пойдет со мной дальше».
Вы привыкли к поэтому я люблю Москву. Но любит ли Москва нас? Нас всех таких разных, часто неприятных, не всегда красивых, наехавших. Любит ли Москва застрявшего на всю жизнь дома ДЦПшника? Любит ли Москва по 20 часов в день сидящего за рулем киргиза-таксиста? Любит ли Москва 20-летнего мальчика-гея, сбежавшего сюда от безысходности из своего богом забытого сибирского городка? Я хотел бы жить с верой в то, что любит. Ведь Москва – это мы все с вами и есть.
Главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов анализирует ситуацию с выборами мэра Москвы.
Антон Красовский, если бы прошел, был бы, конечно, чрезвычайно интересный сюжет, полезный для страны. Хорошо бы поучаствовать и Яшину, и Гудкову, и всем, кто хочет в этой битве поучаствовать. Просто дополнительно к оппозиционным настроениям, оппозиционному недовольству, которое собирают вокруг себя вот эти несистемные кандидаты, Гудков, Яшин, отчасти Красовский. Он, конечно, расширял бы в таком любопытном направлении российскую политику, которая с его появлением уже стала более толерантной. Да, уже сюжет с открытым геем, который баллотируется куда-то, а, собственно, перестал шокировать людей, если бы он еще поучаствовал в кампании, было бы совсем интересно. С точки зрения презентации России за рубежом после чемпионата и саммита на московских выборах с таким участником, это тоже было бы интересно. Это был бы сильный ход. Например, московскую мэрию не могли бы критиковать за то, что она не допустила Яшина или Гудкова, потому что а чего вы хотите? У нас, во-первых, есть либеральный кандидат, еще такой либеральный кандидат, который либеральнее всех мыслимых других кандидатов. Это вообще Европа уже.
В течение этой недели медийное поле выделило обширное пространство обсуждению предстоящей встречи президента Владимира Путина с Дональдом Трампом. Это в первую очередь РИА Новости, ТАСС и другие крупные издания, информацию из которых я позволю себе процитировать. РИА Новости. Сегодня Запад отчасти живет в системе мифов, возникших в ходе внутренней борьбы правящих групп. Один из них заключается в том, что Трамп тяготеет к Путину, и стоит дать ему волю, они договорятся о чем-то таком, что нанесет ущерб всем союзникам, разрушит демократию, западные ценности. Связь с Москвой используют как инструмент против Трампа, при этом сами же начинают в нее верить. Так комментирует западную прессу Федор Лукьянов, журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Телеграфное агентство. Все страхи, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, не более чем белый информационный шум, который не может ни на что повлиять. О саммите официально объявлено обеими сторонами, и он состоится. Другое дело – его результаты. Директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института США Ричард Вайц полагает, что прорыва ждать не стоит, хотя лидерам предстоит обсудить широкий круг вопросов. Свое видение встречи обозначил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Если внимательно наблюдать за тем, что говорилось советником Болтоном до, после, во время визита и встречи его с Путиным, то очевидно становятся две вещи. Украина там будет минимально, если она будет, или будет протокольно. Широко будут вопросы сдерживания, вооружения, ядерного нераспространения, химического оружия и так далее. Я уже говорил, что отношения России и Соединенных Штатов Америки, с моей точки зрения, это отношения с приходом Трампа вообще стали отношением торговли. Трамп вообще все время торгуется. С Европой торгуется, с Китаем торгуется, с Канадой торгуется, с Мексикой. Это его стиль правления, политики. И вот, торгуясь с Россией, возникает вопрос, а что, собственно, Россия может предложить такое Трампу, чтобы оно было ценное? И это будет главный вопрос на переговорах для Трампа. Понятно, что России нужен выход из режима санкций. Для этого есть два пути. Вместе с Трампом сломать европейское единство, бить по Европейскому Союзу, и здесь, конечно, Владимир Владимирович своего не упустит, а другой фронт – Сирия. Сирия – это площадка для торговли. Трамп хочет перед выборами вывести войска из Сирии и показать американскому народу, что там гробы звездно-полосатым, флагом прикрыты, не будут ходить. Это не наша война, Америка прежде всего. Забираем своих – это известная история.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.